Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 18 сентября. Сегодня мы говорим вот о чем. Сегодня ночью российские СМИ сообщили о массовой атаке беспилотников в городе Торопец, Тверской области России. Местные власти даже решили эвакуировать население с территории, где работало российское ПВО, и вспыхнул пожар. Позже в сети появились видео сильных взрывов и масштабных пожаров от местных жителей, которые сообщили, что был атакован склад с боеприпасами. Местные власти сообщили, что пожар возник, цитата, «в результате падения обломков БПЛА». Позже источник «Радио Свобода» в СБУ сообщил, что склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Российской Федерации в Торопце атаковали дроны СБУ, ГУР и ССО. По данным источника, на складе хранились ракеты для комплексов «Искандер», тактических ракетных комплексов «Точка-У», «Кабы» и артиллерийские боеприпасы. Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, атакованный сегодня ночью, построили в 2018 году. По тогдашнему заявлению Минобороны России, арсенал соответствовал самым высоким мировым стандартам, а каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, что потеряла Россия на огромном складе боеприпасов в Торопце и как это отразится на фронте. Почему такой масштабный склад оказался незащищенным от атак беспилотников? И почему российская Минобороны молчит об атаке в Тверской области, хотя сообщает о налете беспилотников на другие области России? С нами сегодня будут мои коллеги, корреспондентки «Донбасс Реалии» Ольга Мельянчук и Валентина Левицкая и военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Плюс 38-095-151-95-05. Номер наших вайбера и телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самое интересное зачитаем в нашей студии. Можете писать прямо сейчас. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Тоже можете сделать это прямо сейчас. Сначала фронт.
Бахмут. Возле Северска российские войска в прошлые сутки атаковали районы Верхнекаменского и Выемки, сообщает украинский генштаб. Шел штурм Часовьяра, Ступочек и Белой горы на юг от него. Клещеевки на южном фланге Бахмута. Агрессор атакует Торецк и его спутники. Щербиновку, Дачное и Нелиповку. Западный край Донецка. На Покровском участке снова возросла активность войск РФ. Было 54 штурма. Гродовка. По данным Deep State есть продвижение. Новогродовка, Новоторецкая, Николаевка, Александрополь, Воздвиженка, Мариновка, Зеленое поле. На Кураховском участке 49 штурмов. Атакованы города Украинск и Горняк. Цукурина, Желанная Первая, Катериновка, Георгиевка и Константиновка. В украинский Deep State видит прогресс российских подразделений. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке трудные точки Синьковка, Новоосиново, Кругляковка, Андреевка, Колесниковка, Петропавловка и Лозовая. Deep State фиксирует продвижение РФ возле Стельмаховки. На Лиманском – Чернещина, Дружелюбовка, Макеевка, Торская и Невская. На юге Донецкой области россияне штурмовали Угледар и Новоукраину.
В Курской области Российской Федерации сейчас происходят как украинские атаки, так и российские контратаки на разных участках фронта. Покажем примеры и первого, и второго. Вот это атака российской БМП с десантом между селами Ольговка и Любимовка. Атаку отбивала 22-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины. Техника армии Российской Федерации в результате была сожжена, а пехота разбежалась по полю. Deep State констатирует, что изменить линию фронта в этом районе россиянам не удалось. Цитирую, акция была одноразовой. Ну а на следующий В следующих кадрах уже украинский танк бьет по опорному пункту российских войск. Это работа 95-й десантно-штурмовой бригады. Опорник расстреляли почти вплотную, после чего позицию заняла украинская пехота. Событие происходит под селом Медвежье Курской области. Геолокация снова же Deep State. А украинские Сумы пережили сегодня ночью один из самых мощных обстрелов. Его свидетелем стала моя коллега Оля Мельянчук. Оля с нами на связи. Привет.
Привет.
Оля, пиши, пожалуйста, что происходило в городе, действительно ли, ну, как говорят местные, это самая большая такая атака, ну, одна из самых больших атак за все время большой войны, ну, из чего стреляли?
Та насправді останні вже кілька днів на Суми і області відбуваються масовані атаки. Відвчора є великі проблеми зі світлом і з водою, і сьогодні вночі в порівнянні з попередніми ночами була якби менш така активна фаза, але було дуже багато шахедів приблизно там з другої, третьої ночі аж до ранку, кожні півгодини працювала ППО і велика група шахедів. Буквально півгодини тому в Сумах знову лунали вибухи.
Речь йде тільки о Сумах или о городах області?
Ні, також мова йде і про, наприклад, Хотінську громаду, і про прикордонні села. Ми сьогодні побували в Кідратівці, це всього 5 кілометрів, приблизно 5 кілометрів від російського кордону. Рік тому там була примусова евакуація людей з маленькими дітьми. Зараз місцеві з дітьми можуть заїжджати, там, наприклад, на день або на півдня провідати своїх родичів. І також була атака кабів в тому районі, ситуація дуже неспокійна.
Оля, приграничне село 5 кілометрів від границі з Російською Федерацією, да ще і після вторження сил оборони на територію Курської області, люди чого там залишаються?
Люди там залишаються приблизно з такими ж аргументами, як і на Донеччині, і на Луганщині свого часу. Говорять про те, що хочуть уберегти свої домівки і вірять в те, що все закінчиться. До того, як ми розпочали операцію в Курській області, туди ще там діставали міномети. Зараз вже міномети не стріляють, натомість є обстріли кабами, і люди сподіваються, що, можливо, з розгортанням ситуації на Курщині обстріли припиняться, що Росія припини їх обстрілювати, і все стане як колись.
Оля, ну ты описала ситуацию сегодня ночью, о разрушениях мы можем что-то говорить? Ну и куда стреляли? Там как-то просто такой площадью накрывали, дали какой-то прицельный огонь, твои впечатления?
За словами комунальників, постраждала інфраструктура. На жаль, подробиць про те, яка саме, в мене немає. Я знаю, що була поранена одна цивільна людина. Це якщо ми говоримо конкретно про Суми і конкретно сьогодні вночі.
Спасибо, Оля. Ольга Мельянчук, кореспондентка Донбас Реалії, була в нашому ефірі сьогодні ночью. Суми, ну і область пережили один із самих крупних обстрілів за все время большої війни Росії проти України. В Російській Тверській області дрони поразили крупний склад боєприпасів. Він розположен в місті Торопец. Российские телеграм-каналы писали, что горит 107-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Российской Федерации. В частности, там хранились ракеты к реактивным системам залпового огня «Град» и мины 82-го калибра. Сегодня будем очень подробно говорить о том, что агрессор потерял в результате этой атаки. Но для начала давайте посмотрим, какого масштаба был пожар, который наблюдали этой ночью жители российского региона. Местные власти даже объявляли эвакуацию, время работы ПВО и начало этого пожара, хотя, по их заявлению, все дроны традиционно были якобы сбиты, а падали якобы только обломки.
О, смотри, 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 идет сюда. Офигеть, сейчас...
Сейчас поезд для людей, которые эвакуируются с Покровского направления, отправляется аж из Павлограда. Это Днепропетровская область, более сотни километров от линии фронта. Курсируют два состава до Кропивницкого и до Львова. Рейсы есть каждый день, но поток людей после смены станции отправления сильно упал. Если с Покровского вокзала ежедневно уезжали 400 человек, то из Павлограда за 10 дней выехало такое же количество. Кстати, мы рассказывали на днях, что уже после отмены Покровского поезда российский снаряд попал по мосту практически на ЖД вокзале Покровска, так что причины, по которым место отправления поменяли, очевидны. Мои коллеги из проекта «Тыяк» провели один из поездов из Павлограда и пообщались с пассажирами из Донецкой области.
Если там будет Украина, я обязательно вернусь. У меня тур строился для меня. Есть квартира, которую мы заработали. И купили сами. Я надеюсь, что это будет Украина, и я туда вернусь. Но если это будет не Украина, я туда не вернусь. Я из места Покровска. Объяснить ситуацию не могу, очень страшно. Просто очень страшно. Других слов я найти не могу. Я не спала 3 ночи. Просто совсем, от слова совсем. Не работает ни одна аптека. Ни один банк, Продуктовый магазин, два на город, два работают. Ну, квартира чуть-чуть, два окна только вылетело. Не в доме, а именно в квартире. Ну, их зашили, все, ну, так нет. Остальное не пострадало. Я позвонила на горячую линию, обратилась за помощью, чтобы меня эвакуировали. Меня записали, сказали, куда мне подъехать, на какое время. Я подъехала, и меня забрали.
Вас с автобусом привезли в Павлоград? Тут да? Якийсь час
да,
були?
Да, или как? На автобусе привезли в Павлоград. Нас накормили, дали предметы гигиены с собой, ну, кушать, попить, понятно, это все. Мне даже медицинскую помощь оказали. И это все бесплатно. Вот, а потом привезли сюда, да.
Ну, идет перекрестный обстрел. Летают дроны, как бдёлы. Ты не можешь ни уснуть, ни выйти на улицу, чтобы кушать, приготовить, ну, на земле, в ямке, на кирпичах. Поэтому надо было выезжать, потому что вот сейчас подружка позвонила, по береговой у нее дом, она неделю назад с дочерью выехала, его нету. А неделю назад он еще был из самого Селидова, Донецкой области. Разрушена полиция, больницы, дома, квартиры, центральные улицы, эти частные сектора. Все разрушено. Ты вот идешь, вот как от нас, по бульвару. Идешь, бульвар Шахтерской славы, идешь до самого рынка центрального. А там все вот так в разрушениях. Мы с папой вдвоем. Дети давно выехали, а я ж не брошу папку, когда он не видит. У него первая группа инвалидов по зрению плюс сердце. Ну, в квартире все осталось. Вот это что могли вещи взять, которые, ну, потому что ж скоро холода, надо же обуваться, а сами понимаете, по деньгам не сильно же. Мы сами россияне. Ну, 4 годика. Мне сейчас 50. 4 годика родители привезли сюда, шахты же открывались, все, то и все, и работа была. А жили в деревне. И приехали сюда. И жили, и жили, и родители привыкли. И я, ну, люблю Украину. Она мне дала и образование, и работу, и деток. Так что все у меня было.
Бросили все. Їдемо до дітей в Одесу. Ну, вони приїхали раніше, неділю дві назад, да?
Да.
Ми тепер знімають там. Ми та і нам дом залишили. Ми їдемо до них.
Скажіть, будь ласка, звідки ви є?
З Покровська.
Покровськ.
Яка там ситуація?
Ну, стріляють. Ну, у нас все ціле поки що.
Ну, а прильоти?
Багато прильотів. Ось, коли позавчора чи вчора. 3 чи 4 дома зразу, недалеко від нас, 800 метрів, 4 дома знесло нафіг. У 22-му, як війна почалась, город виїхав увесь. А потім всі повертались, тому що...
Ну, а тепер опять всі.
А тепер уже все. Тоді виїхали з переляк. Уся страна виїжджала, а зараз вже просто вимуждено.
Итак, сегодня ночью российские СМИ сообщили о массовой атаке беспилотника в городе Торопец Тверской области Российской Федерации. Местные власти даже решили эвакуировать жителей территории, на которых работало ПВО, и вспыхнул достаточно крупный пожар. Позже в сети появились видео сильных взрывов и масштабных пожаров от местных жителей, которые сообщили, что был атакован склад с боеприпасами. Местные власти сообщили, что пожар возник, цитата, в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Позже Радио Свобода в Службы безопасности Украины сообщили, что склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Российской Федерации в Торопце атаковали дроны ГУР, СБУ и сил спецопераций. По данным источника из СБУ, на складе хранились ракеты для комплексов «Искандер», тактических ракетных комплексов «Точка-У», «Кабы» и артиллерийские боеприпасы. С нами военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Александр, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Доброго дня.
Александр, ну, сейчас покажем мы кадры вот этих вот детонаций. Ну, там прям грибы от взрывов. Явно, что это не артиллерийские боеприпасы. Ну, не что-то маленького калибра, а что-то очень солидное. Что вот это вот все взрывается? Как вы это прокомментируете? Что там лежало и что удалось поразить?
Нет, ну почему же маленького калибра? Все зависит от того, насколько оно одно с другим было плотно укомплектовано, размещено и так далее. Поэтому тут я скажу так, даже 60 или 82 миллиметра мины могут детонировать достаточно эффектно и масштабно, как небольшой такой уровня тактического ядерного удара взрыв, в зависимости от того, как они были размещены на этих складах. В целом, что известно про этот объект? Известно, что на этом объекте Россия размещала в первую очередь боеприпасы такого типа, как 122 калибра реактивные снаряды, 82 калибра мины в большом количестве, с учетом площади там должны были быть миллионы 82 калибра мин. И если говорить о более каких-то мощных, серьезных боеприпасах, то это баллистические ракеты 9М723 УТРК «Искандер». Это вполне возможно, абсолютно не исключается, что размещались КН-23 баллистические ракеты северокорейского производства и зенитно-управляемые ракеты для комплексов С-300, С-400. Ну и, конечно же, опять-таки и номенклатура других боеприпасов 152-го, 122-го калибра и так далее.
Судя по видео, мы можем говорить о том, что взрывается, или очень трудно об этом судить? Да, вы говорите, что это могут быть боеприпасы маленького калибра.
Скажем так, те видео, сейчас, ну, тут разные видео, конечно же, демонстрируются. Некоторые видео – это остаточное горение. Но когда мы видим эффект, ну, давайте назовем это так, эффект салюта, да, большое количество искр, горение в воздухе и так далее, то это, скорее всего, либо баллистические ракеты взрываются, либо зенитно-управляемые ракеты для С-300, С-400. Для артиллерии 152-й, 122-й калибр, те же самые мины 82 миллиметра, 120-го, 60-го даже, да, его тоже следует учитывать, то это более такой, назовем его так, сгруппированный взрыв. Он не имеет такого серьезного разброса с какими-то искрящимися элементами.
Видим мы сейчас расстояние от границы Украины до Торопца. Ну, в принципе, можем судить о том, что это дроны. Да, ну, то есть сейчас уже украинские дроны доказали свою эффективность на вот такую вот дальность, ну, около 500 километров.
Тут эффективность следует учитывать несколько с иным даже акцентом. Мы сейчас можем говорить про 500 километров. Да, конечно, огибание территории, то есть рельефы и тому подобное. Но Тверская область, она сама по себе находится за Московской областью. Это следует учитывать. Московская область и Москва как таковая, они являются самыми защищенными зонами в вопросах противовоздушной обороны. Если говорить про прорыв в Московскую область, то да, это достижение. Но если мы говорим о том, что смогли эти дроны пройти этот барьер Московской области каким-либо образом, то это совершенно другой уровень. Это совершенно другой уровень подготовки и, соответственно, реализации данной операции.
Ну, а с другой стороны, мы видим Беларусь, да, ну, тоже, наверное, украинские дроны не очень охотно летели бы через территорию Беларуси, нужно было протиснуться, да, между Московской областью и Беларусью.
увеличение расстояния, это огибание вот этого маршрута. То есть он не был по прямой. То есть мы обычно, когда говорим, вот что-то взорвалось там на территории Российской Федерации, то есть автоматически сразу же мы начинаем выстраивать прямую вот границу с Украиной и так далее. Нет. Давайте учитывать буфер безопасности. Мы же не с границы запускаем, поскольку запуск границы – это гарантированная ответная реакция россиян, которые проводят в ближней приграничной зоне постоянную разведывательную деятельность с помощью дронов. То есть мы должны иметь буфер безопасности. Это где-то приблизительно плюс 50 километров, возможно, даже больше. И это необходимо приплюсовывать к дальности по прямой. Но после того, как мы выходим за границу Украины, это не прямая. Это огибание определенных зон. По территории Российской Федерации распределены зоны противовоздушной обороны. Они не могут сейчас целиком и полностью обеспечить себе защиту средствами ПВО. Они вынуждены варьировать, куда размещать большее количество, меньше, чтобы обеспечивать более эффективное эшелонирование той или иной зоны. И с учетом проведенной в течение определенного времени разведывательной деятельности этих зон ПВО выстраивается соответствующий маршрут, чтобы максимально эффективно прорвать эту систему с минимальными потерями самих средств поражения, то есть дронов, которые будут наносить удары, и впоследствии, конечно же, достигнуть цели в энном количестве, которая будет нести определенный коэффициент полезного действия. И в данном случае мы видим, что данное планирование нанесения ударов принесло максимальный КПД.
Может быть, странный вопрос, да, но я так понимаю, что этот склад был полноценно вовлечен в участие в боевых действиях России против Украины. Он не на будущее, да, какой-то там лежит склад на всякий случай. Это просто такой, ну, узел, которым российская армия пользовалась в нынешних атаках.
Да, это один из основных складов, куда отправлялись боеприпасы, не только произведенные в самой Российской Федерации, но и в том числе, которые поставляются странами-союзниками России, то есть Северной Кореей и Ираном.
Почему туда, ну почему такой ему приоритет? Он считался, я так понимаю, очень защищенным, да? Ну вот порылись уже журналисты, в 2018 году его построили. Заявила Минобороны Российской Федерации, что арсенал соответствовал самым высоким мировым стандартам, кучу денег потратили на вот это строительство, а получается, что прилетели дроны и все взлетело на воздух. Почему такой незащищенный склад?
Ну, а почему армата сейчас не участвует в боевых действиях в Украине, а участвуют танки Т-62 и Т-54, 55? Ну, это Россия. Вот простой ответ. Это Россия. Деньги все распилили, бюджет распилили, все украли. Точно так же, как и с арматой.
Ну, а как они должны были храниться по правилам? То есть где-то под землей какие-то должны быть, наверное, защитные козырьки там, да? Ну, они хранили, судя по всему, под открытым небом все вот эти вот боеприпасы.
Ну, не совсем друг к другу прижатые. Тут несколько была другая ситуация. Они действительно были построены по классической системе. Сам по себе объект был построен по классической схеме советских складов. Конечно же, если мы говорим о хранении боеприпасов, то есть определенные зоны, где они хранятся в состоянии бункерного типа, то есть имеется подземное хранение, перегородки, земля как таковая, которая является одним из лучших элементов для противодействия проникающим элементам типа бетонобойные бомбы и так далее и тому подобное. То есть ну, там целый комплекс должен был быть вот таких вот средств противодействия, где необходимо было бы хранить наиболее важные элементы, наиболее важные средства поражения. Ну, например, те же самые баллистические ракеты, как вариант абсолютно. На поверхности, на определенном отдалении друг от друга, с учетом валов, земляных валов и прочих средств защиты, конечно же, должны были бы размещаться, ну, например, боеприпасы для артиллерии. Реактивные, ствольные и так далее, минометные боеприпасы. Все зависит от того, про какую категорию мы говорим. Но с учетом того, что дроны смогли детонировать целый ряд локаций. Не одну локацию, не непосредственно какой-то один объект, одну зону, где размещались боеприпасы, а сразу несколько зон, которые привели к цепной реакции, то можно говорить о том, что были нарушены основные конструктивные нормы строительства и сохранения в безопасности таких боеприпасов на подобного рода объектов. Почему так произошло? К чему это могло привести? Ну, ответ только один. Попилили бабло, не достроили, не довалили, не допилили, не доварили, и результат. А результат, ну, мы сейчас, украинцы, все наслаждаемся этим результатом, поскольку мы прекрасно понимаем, что этот результат в том числе и будет позитивно влиять на события, которые происходят в зоне боевых действий.
Ну, конечно, посмотрим, да, как они будут влиять, трудно это прогнозировать, но, может быть, и из-за этих причин, которые вы сейчас перечислили, Минобороны Российской Федерации сегодня ночью сообщила об атаке на разные приграничные области Российской Федерации, а Тверской области умолчала, там якобы, вот по мнению Минобороны России, ничего не происходит, ну, можно понять, почему. Okay. Александр, немного у нас с вами времени, хочу вот обсудить с вами фронт немного, там есть продвижение российской армии в Гродовке, Новогродовке, ну, и еще тревожащий один участок фронта, это Купянский участок в Песчаном, там тянутся, я так понимаю, к ракадной дороге российские оккупанты. Как оцените ситуацию вот на фронте? Не удается стабилизировать?
В отношении Гродовки, Новогродовки, в принципе, ничего такого необычного я не могу сказать. То есть я еще месяц назад говорил о том, что основной рубеж — это будет речка Журавка. И Гродовка, ну то есть Гродовка, она не устоит как таковая. Не нужно каких-то эфемерных фантазий испытывать и надежд, что Гродовка может удержаться. Да, она может максимально удержать вот этот непосредственно вал российских атак в определенном временном промежутке, но сама по себе не устоит. Поэтому вот речка Журавка, она должна стать основным рубежом. Другой вопрос, станет ли она таким рубежом, серьезным для преодоления, как в Часовом Яру канал. Поскольку канал стал серьезным Часовом Яру, серьезной преградой для россиян. Если россияне в Гродовке смогут пересечь Журавку, это, можно сказать, будет ускорение процесса наступательной кампании на Мирноград, в первую очередь. Новогродовка пока формируется, там фланги у российских оккупантов, северный и южный, непосредственно в направлении Лисовки. И там есть определенный момент, связанный с природными преградами, который может сыграть именно на пользу сил обороны Украины. А если же мы говорим в принципе о наступлении на Покровск в целом абсолютно, то в данном контексте россияне возобновят более интенсивные наступательные действия на Покровск после того, как полностью закроют южный фланг. Только после закрытия южного фланга, то есть карман по левому берегу речки Волча, желанное первое, желанное второе, Жуковское водохранилище, Лозовая и северная часть Красногоровки, а также плюс Горняк, плюс Украинск, плюс Заряна, плюс Кураховка. И, конечно же, для них очень важно взять под контроль Селидово. Для них это просто является основной задачей. Поскольку благодаря этому они смогут сразу с двух направлений, с южного и с восточного, возобновить наступление на Покровск. Mm-hmm. Только после этого наступление и возобновится. Поэтому вот это, все основные усилия будут направлены именно по этим районам.
Спасибо большое вам, Александр. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Спасибо за ваше время. Сейчас посмотрим небольшой сюжет, потом поговорим с моей коллегой Валентиной Левицкой о том, как Россия милитаризирует детей на оккупированных территориях. Пытаясь выбраться из захваченного огнем города, люди попали в заложники российским военным. Моим коллегам из проекта «Ты як», жители Волчанска, которые повторно столкнулись с наступлением российской армии, рассказали о том, как оккупанты расстреливали гражданских, среди которых были люди с инвалидностью и волонтеры. Они уже дали показания о военных преступлениях украинским правоохранителям.
А от тоді, як хата моя горіла, худоба горіла, ми сорвалися і побігли туди з жінкою. Прибігаємо, там їх чоловік 30, мабуть, у нас у дворі. І я ж підбігаю, там, не знаю, головний він, не головний. Я кажу, худобу відв'язати. Він каже, ні, не можна. Я говорю, ну горить, горить, як худоба. Відв'язати. Ні, а тут шифер почав стріляти. Він зразу на мене, а що тут у тебе за патрони? Я говорю, які патрони? А той на мене вже починає автомат наводити. Ну, як ви думаєте, що мені там? Вона мандражка почалась зразу. Ну, я зараз хлопну і все. І то. Він не ж не пустив, розвертаємося з моєю ходить. І ззаді спину. А може їх розстріляти? Вояка, той, що наводив автомат, цьому каже, а може їх розстріляти? Запросто в спину стрельнули, все. Жив я в кінці вулиці міста Волчанська. Держав там хазяйство, вів. Там і жив, всю жизнь свою там жив. Там же кабами б'ють зараз. А каб – це страшне оружие. Я там застав якраз 10-го числа, як почалось контрнаступлення. Це ж було 3 часа від підготовки. Каби, снаряди, потім міни. А потім вже пішла піхота.
Їхав я і не включив світ на вулицю на Кирилівську. Виїхали, а без світу. Фари не включив. І почалось тут стрілянина якраз. Раїска закричала, її ранило, мабуть. Вона раз, коли дивиться, кров пішла. Потім раз подивилися, а Володя отак голову схилив. І машину розвернули. Ну, вона його попробувала рукою, каже, голову вбили. Кажу, давай вискакивай, і вискакуємо з машини. Вискочили, кажу, за машину заховались, ну так, пригнулись. Що будемо робити? А там ото ж якраз напроти ворот шелковиця росла. Ну, під дерево там, і трошки та кров. Ну, як ото, вона ж вся краї, ото. Я кажу, розривай платок, то платком перев'язали його. Ну, зав'язали ж, ну, щоб кров. І отут виходять, ну, солдати з автоматами. І, ну, кажуть, що ви робите? Та ми те саме, заберемо там убиті. Ну, вони кажуть, заходьте сюди, ну, з автоматами. Не вздумайте туди, а то там вас тут, мол, вб'ють. А коли нас, мол, відпустять? Ну, завтра відпустимо, ну, з утра. Ну, так не випустили нас. Ночь перетримали, і ще ніч одну. Ну, і півдня там до 10 часів.
Ну, 3 дні виходить. Ні. Давали щось їсти.
А у них самих нічого не було. Ото вода, ото води принесли літру.
Я можу вам розповісти про кримінальне провадження, яке зараз розслідується слідчими Служби безпеки України. Це за фактом вбивства військовим Російської Федерації у місті Вовчанськ жінки, яка перебувала у кріслі колісне. 15 травня вона разом зі своїм чоловіком та ще іншим чоловіком і їхнім знайомим, вони намагалися евакуюватися з міста Вовчанську в напрямку міста Харкова. Коли вони в пішому порядку намагалися вийти з міста Вовчанську, вони проходили біля міської лікарні військової Російської Федерації з п'ятиповерхівки, почали по них стріляти з автоматичної зброї. Які згідно показів і чоловіка, який, на щастя, він залишився живим, і зараз прокурором та слідчим дає відповідні покази. Військова Російської Федерації вбили його жінку, а також вбили їхнього знайомого. Він встиг, скажімо так, уникнути цих пострілів та евакуатися до міста Харкова. Зараз він перебуває в безпечному місці та надає покази. Тіло залишилося на той частині території міста Вовчанську, де зараз тривають активні бойові дії. І, звичайно, що проведення слідчих дій в цьому місці на даний час вкрай небезпечно.
В оккупации учителей обязали агитировать старшеклассников, подписывать контракт с российской армией сразу после окончания школы. В школах Луганской области, которые контролируют сейчас российские войска, с этого года появился обязательный предмет «Основы безопасности и защита Родины», где подростков учат стрелять, вести бои в различных условиях и управлять дронами. О том, как оккупанты усиливают милитаризацию детей на Донбассе, больше подробностей расскажет моя коллега Валентина Левицкая. На самом деле на скайп-связи. Валя, привет.
Привет.
Валя, что известно об агитации школьников вступать в российскую армию?
Первым об этом написал наш коллега Алексей Артюх, главный редактор издания «Трибун». Он, как журналист и выходец из Луганска, обратил внимание на такие объявления в пабликах оккупированных территорий. И я также посмотрела телеграм-каналы нескольких школ Луганской области и действительно увидела там вот такие вот плакаты, на которых призывают детей, юношей и девушек 18 лет подписывать контракт с российской армией, заманивают высокими зарплатами и патриотическими лозунгами. И что интересно, эти агитки очень странно смотрятся в школьных пабликах, но судя по тому, что администраторы их не удаляют, то, очевидно, они появились там не просто так. И буквально на днях Алексей Артюх сообщил, что его источники на оккупированных территориях передали ему документ, который вот это все объясняет. Я предлагаю послушать его комментарий.
Навчальні заклади окупованої Луганщини спустили розпорядження агітувати учнів підписувати контракти зі Збройними силами Російської Федерації. І дійсно, днями я отримав документ, в якому з'явилися деталі. Тобто в документі йдеться про те, щоб в школах, також організація додаткової освіти, в закладах середньої професійної освіти, щотижнево розміщувалися агітаційні матеріали. Освітян також зобов'язали розмістити інформацію у приміщеннях і роздавати агітацію відвідувачам. Ця робота рекомендується вести планомірно. І щосереди о 13-й годині відповідальні особи повинні звітувати про те, що було зроблено.
Валя, ну это же не на ровном месте делается, до этого школьников готовят и разогревают. Но я имею в виду вот этот предмет новый, обязательный, да, давай подчеркнем, основы безопасности и защиты Родины. Чему там учат?
Я хочу сказать, что этот предмет ввели как обязательный не только в Луганской области, а на всех оккупированных территориях и в России одновременно с этого начала учебного года. И программа в Министерстве обороны и МЧС. А преподавать приглашают бывших и нынешних так называемых участников СВО и переучивают учителей ОБЖ на специальных курсах. А учат там собирать, разбирать оружие, стрелять из различных видов оружия, метать гранаты, ориентироваться на местности, рыть окопы. Есть также основы инженерного дела, военной связи, управления беспилотниками. И, конечно, все это сопровождается очень мощной такой идеологической накачкой.
Ну, а до этого мы слышали о подобных вещах в юнармии. Это такое внешкольное молодежное движение. А теперь, я так понимаю, учить рыть окопы и бегать с автоматом, управлять дроном будут всех, независимо от физической подготовки, здоровья. Да? В юнармии уже там был ценз какой-то физический, я так понимаю.
Ну, судя по возмущениям учителей из паблика в учительских группах, то бегать будут не только ученики, но и они тоже. Но кроме этих уроков, в этой юнармии увеличилось количество детей, которых туда буквально не то чтобы приглашают, а принуждают вступать. Мы уже рассказывали, Донбасс Реалии рассказывали о том, что теперь это не просто добровольно, а добровольно-принудительно психологически давят на детей и их родителей, чтобы они туда вступали. И вот по данным, по официальным данным оккупационной администрации Донецкой области, только в этом регионе в составе юнармии уже более 5000 детей возрастом от 8 до 18 лет. А кроме того, проводятся и так называемые военно-патриотические лагеря, это помимо юнармии. Дается такая разнарядка, и детей, вот, например, в этом году подростков из оккупированного Беловодска Луганской области повезли на полигон под Новосибирск, где они жили на территории воинской части, действующей воинской части на полигоне, и там их учили стрелять, управлять дронами, метать ножи, там, многоборью и так далее. Кроме того, в самом Луганске в этом году, также в этом учебном году, открылась так называемая Академия дружбы народов «Ахмат», которая финансируется из фонда Кадырова. Прошел патриотический, так называемый, военно-патриотический лагерь под кураторством, под патронатом командира спецназа «Ахмат» Абты Алаудинова. То есть можно только предположить, какое значение придается вот этому военизированному воспитанию на оккупированных территориях.
Добавлю еще так называемые казачьи корпуса, спецклассы есть тоже. Есть информация, сколько детей в эту систему вовлечено?
Вот таких вот спецклассов и спецучреждений военно-казачьей направленности очень много в оккупированной Луганской области. Например, по официальным данным, там уже действует 3 казачьих кадетских корпуса и колледж, и 56 кадетских казачьих классов, в которые вовлечены более 1000 детей. А кроме того, при содействии и по инициативе российских силовиков в Луганской области открыли Академию и кадетский корпус Следственного комитета России. И о том, какое значение оккупанты придают вот этому событию, говорит то, что на открытие этих учебных заведений приехал сам глава следкома РФ Бастрыкин. Ну и добавлю, что в оккупированной Донецкой области в этом учебном году с огромной помпой открыли филиал Петербургского Нахимовского училища. И вот сейчас там учатся 240 детей. Возраст это 5-7 класс, но по сообщениям оккупантов планируется увеличить более чем в 2,5 раза набор курсантов, поэтому если подвести вот такой вот промежуточный итог, то уже сейчас вот это военизированное милитаристское воспитание вовлечены тысячи и даже, возможно, десятки тысяч детей.
Валя, ну, у нас с тобой несколько минут осталось, а вот эта вот система воспитания, да, в кавычках, детей на захваченных территориях Украины, она, ну, общероссийская, то есть то же самое, что и на территории самой России, и сталкивался ты с какими-то реакциями родителей, да, на подобные, ну, вот, предметы, классы, ну, и так далее?
Это действительно усиление, скажем так, общероссийских тенденций. В России с этого года ввели вот этот предмет. Там тоже увеличивают количество различных таких организаций военной направленности. Но, по моему субъективному мнению, на оккупированных территориях это все-таки вот в разы больше. Потому что, очевидно, им, оккупантам очень нужно, скажем так, перепрошить сознание украинских детей, понимание украинских детей на свой лад. И я заметила, что абсолютно все вот эти мероприятия, все эти военно-патриотические лагеря, они сопровождаются лекциями историков, просмотром различных таких агитационных кинофильмов. И это для того, чтобы детям внушить мысль, что кто враг, кто для них Россия и так далее. И это очень бросается в глаза. А что касается родителей, то и мои впечатления, и общалась с Алексеем Артюхом, то все, конечно, многие молчат, кто не согласен, потому что страшно идти против системы. Мы уже знаем, что за какой-то недовольный пост или критический пост в адрес власти можно попасть за решетку от 5 до 8 лет. Но есть такие родители, которые воспринимают это пока с энтузиазмом. То есть, очевидно, они еще не очень поняли вот эту связь, что вот эти вот лагеря, соревнования, эти все военные игры – это не просто игры для развития, там, для спортивного развития детей, но это, скажем так, первый шаг для того, чтобы их ребенка потом сагитировали вступить вот по контракту в российскую армию и отправили буквально в 18 лет на фронт.
Да, но если в миролюбивых государствах детей учат действительно военному делу ради обороны, то в российской армии, ну, мы видим это для будущей агрессии, как пополнение вот личного состава в рядах оккупантов. Валя, спасибо тебе большое. Мы знаем, что нас смотрят и слушают и на захваченных территориях Украины. Плюс 38-095-151-95-05, номер наших вайбера и телеграмма. Если вы родитель вот такого вот ребенка, расскажите нам, естественно, анонимно при желание о том, как вы относитесь к тому, что преподают вот такие вот предметы основы безопасности и защита Родины, чему там преподают. Ну, расскажите о вашем отношении, потому что, ну, действительно такая темное пятно, мало информации с захваченных территориях, мало информации об отношении реальном населения к вот таким вот нововведением в образовательную программу на захваченных территориях. Валентина Левицкая была вместе с нами, моя коллега-корреспондентка Донбасс Реалии. Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо вам большое, что провели с нами это время. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». В этих социальных сетях вы можете связаться с нашим проектом. Еще одна форма связи – это наши Вайбер и Телеграм. Номер я уже называл. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. И ставьте колокольчик. Ну и вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, либо вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».